второе заседание. Значит, мы программу выстраивали вот в некой ее внутренней логике. Я просто сейчас буду немножко объяснять, почему некоторые доклады будут у нас переставляться. Значит, мы программу составили, но вот в ее внутренней логике, чтобы было, чтобы она не представляла собой просто набор какого-то народа заявок на выступление. То есть, понятно, первое заседание мы обозначили основные направления нашей работы, а сегодняшний вот день, он посвящен прежде всего теме Даниил Андреев, его как бы такой литературный художественный или художественно-философской ипостаси. Вести наше заседание будет уважаемый всеми нами Юрий Борисович Аглинский, доктор филологических наук, Российский государственный гуманитарный университет. Пожалуйста, Юрий Борисович, вам слово. Да, конечно. Да, тогда мы вот предоставляем слово в качестве докладчика уже Юрию Борисовичу Аглинскому. Так, ну вот я уже ваши регалии произнесла, да, Даниил Андреев, теоретик стиха и поэт. Так, пожалуйста.
Дорогие коллеги, я понимаю, что вступаю на поле достаточно уже исхоженное многими, тем не менее, осмелюсь все-таки высказать свои общие в основном соображения по поводу даже не столько, собственно, стиховедческое и поэтическое творчество Даниила Андреева, сколько о их соотношении. Потому что перед нами, как мне представляется, довольно редкий случай. Нет, довольно типичный, скажем так, для русской словесности случай совмещения в творчестве, в творческом наследии одного человека того и другого компонента. Мы знаем, собственно, мы можем начать от Антиоха Кантемира, Третьяковского, Ломоносова, Востокова, Брюсова и Белого, как минимум. Ну, Шенгельма добавим в конец этого списка, пожалуй, поэтов, которые одновременно были теоретиками, более того, которые в определенной степени писали для того, чтобы, в значительной степени писали для того, чтобы подтвердить свои теоретические разыскания, и наоборот, которые создавали теории на базе, прежде всего, собственного поэтического опыта. Это очень важное дополнение к общей этой схеме, о которой я сейчас говорю, потому что вполне понятно, что, как сегодня совершенно, по-моему, справедливо сказал Борис Николаевич Романов, для большинства филологов, конечно, Даниил Андреев – это, прежде всего, превосходный поэт, один из крупнейших русских поэтов середины 20 века, которого необходимо рассматривать, разумеется, в контексте такого продленного Серебряного века. То есть Серебряный век с небольшим своего рода эпилог этого великого события в истории нашей словесности. При этом, конечно, очень важно то, что очень хорошо, что Борис Николаевич выступал передо мной, и очень многое из того, что он сказал, я могу только подтвердить и с благодарностью, что, конечно, одна из главных задач, для того, прежде всего, для того, чтобы заниматься стихологическим изучением, это подготовка корпуса текстов с текстологическим таким серьезным подходом, чего пока, к сожалению, еще и нету, но тем не менее мы, то есть, соответственно, все подсчеты, без которых стиховедческие знания не состоятельно, они могут быть только приблизительными. Тем не менее, я рискну сделать такой вот разведывательную вылазку в эту область. Ну, первая черта, которая необходима поэтического наследия Даниила Андреева, это его поразительное разнообразие. Даже для этой эпохи Андреев, конечно, автор, который действительно в таком чисто поисковом духе перепробовал все возможные формы стиховые, я буду только на форме останавливаться, поскольку я стиховед, перепробовал все формы, более того, ряд форм, если не ввел в оборот, то, по крайней мере, их актуализировал заметно, потому что нельзя сказать. Мне кажется, что вот эти оценки, что это абсолютное открытие, они немножко преувеличены. Они, с моей точки зрения, мешают объективной оценке, которая тоже очень высокая. Вот. То есть многие формы, которые Андрей вводил, которыми он пользовался, они, разумеется, имели место в русском стихе, но не в таком объеме и не в такой, так сказать, интенсивности. Это во-первых. И, конечно, он сам в этом виноват, в кавычках, поскольку акцентировал на это внимание в своих теоретических трудах. И я думаю, это совершенно правильно, так и надо делать. Однако, тем не менее, если брать как главную черту, собственно, метрики андреевской, то есть основной составляющей его стихового мира, то она основана в первую очередь на целоботанических метрах. Вот. их доля примерно, ну, составляет значительно больше половины метрического репертуара той части корпуса, которая нам доступна. Это принципиальный момент, потому что для начала 20 века была такая принципиальная такая противопоставленность силабной тоники или других типов стихосложения. И вот, скажем, кто-то выходил за рамки шорф-тонический стих, у Андреева, как мы знаем, тоников очень мало, и при строгом подходе даже еще меньше, с одной стороны, с другой стороны, свободный стих, вот мне, например, известно только 3 стихотворения, написанных Андреевым. Это достаточно мало для этой эпохи, и это, в общем-то, как мне представляется, следствие, прежде всего, принципиальной установки на такое последовательное и скрупулезное исследование и расширение поля силабо-тонического стиха. Именно с этим связаны основные идеи двух основных стихологических трудов Андреева, которые, с одной стороны, актуализируют спандеи, производят такую попытку спандейной революции, с одной стороны, а с другой стороны, актуализируют сверхдлинные стопы, о которых, в общем-то, долгое время пытались ничего не говорить, не замечать их. Однако вот в последнее время об этом заговорили, и мне представляется, что и то, и другое достаточно интересно и важно для меня. Кроме того, еще одна важнейшая черта, общая черта стихосложения Данила Андреева – это нацеленность на полиметрию. Вот прежде всего в жанре симфонии Андреев исходит из того, что все фрагменты, причем не только части, как в симфоническом произведении положено, но самые небольшие фрагменты, каждый из них обладает собственным метром. И вот когда Андреев пытается их как-то каталогизировать о своих работах, очень часто он представляет как целый тип стиха небольшой фрагмент из своих симфоний, прежде всего. Да? То есть это как бы не целые произведения, а лишь небольшие отрывки некоторой сверхстиховой целостности. Вот такие сверхстиховые целостности занимают в корпусе его произведений большую часть. Но, опять-таки, принципиально не все полиметрические произведения являются полиметрическими. Можно даже сказать, что полиметрические произведения отчетливо противостоят в корпусе монометрическим произведениям, то есть написано одним метром. Причем вне зависимости от объема. То есть есть большие поэмы, которые написаны одним метром, и есть относительно небольшие, скажем, триптихи и симфонии, которые написаны разными метрами. То есть понятно, что здесь как бы перед нами две принципиально разные установки. Это очень важно для того, чтобы представить себе место поэтики Андреева, его стиха в движении русской поэзии 20 века, которая, в общем-то, сильно поляризована, и большинство авторов все-таки выбирает одну определенную стратегию, а Андреев и здесь многообразен принципиально, поскольку он выбирает для разных произведений, разных фрагментов, разные стиховые стратегии, что мне представляется чрезвычайно интересным. К строфике я перейду немножко дальше, сейчас немножко о метрике. Вот сама спандеическая теория, которую Андреев называет спандеей как принцип стихосложения, она чрезвычайно интересна и в то же время мне представляется, должна быть все-таки определенным образом скорректирована с точки зрения теории стиха, которая сложилась в 20 веке. Тут, конечно, надо понимать, что время, когда это создавалось, было время очень малого знакомства авторов и читателей с работами по теории стиха 20-х годов, хотя, разумеется, Андреев их знал. Но вот таким проводником единственным для этой теории был уже упомянутый сегодня Георгий Шенгели, который как свои стихотворческие работы умудрялся издавать даже в 1940 году, именно работы, развивающие идеи классического стиховедения, классической теории стиха. А все эти работы, на которые мы сейчас можем опираться, были созданы уже позднее, 80-е и 90-е годы. И поэтому ни в коем мере мы не имеем оснований высказывать какие-то претензии к автору, тем более, что перед нами, безусловно, авторская теория стихосложения. Тем не менее, спандейка, очень важно сопречь как раз две этих основные тенденции, которые проводятся в двух работах Андреева, поскольку, с одной стороны, он упирает на формы, связанные с решительным сокращением диапазона, безударного диапазона, то есть столкновением ударных форм, то все предлагаемые им варианты спандейки именно на это нацелены. Но это с одной стороны, с другой стороны, ровно противоположная стратегия демонстрирует его сверхдлинные стопы, да, в которых мы пионы, гиперпионы и гипергиперпионы в его терминологии, то есть формы, в которых расстояние между ударными слогами оказывается очень большим, и что позволяет вставить в эти стихи сверхдлинные слова, которые в противном случае начинают сильно колебаться в волнах ямбов и хореев. Вот. Это очень важно, что здесь тоже нет единого направления, а есть как бы два противоположных направления, по которым развивается силабо-тоническая в своей основе теория. Поскольку, как мы знаем, спандеи в русской стиховой культуре явление, в общем, достаточно обычное и скорее обязательное, хотя тут тоже есть две основных точки зрения, одна из которых, видимо, достаточно справедливо предполагает, что всякий спандей в условии силабо-тонического метра, прежде всего хоре и ямба, непременным образом вызывает такую градацию ударений. Одно из них становится сильным, другое слабым. И два ударных слова подряд попадают в стопу, условную стопу ямба или хорея, сразу же распределяют, силы их распределяются в соответствии с общей схемой. Да? То есть, если это ямба, то первая ударная становится слабой, практически безударной, а если это хорея, то ровно наоборот. Поэтому спандеи, строго говоря, в определенной степени есть некоторые условности стихотворной речи, если говорить о спандеях в силабо-тонике в условиях двусложных стоп. Вот. Однако и спандеи в отдельных стопах встречаются в русской литературе, правда, не так часто, о чем справедливо писал Андреев. Мне в связи с этим хотел бы упомянуть один текст, парадоксальным образом почти параллельный, одну группу текстов почти параллельным с спандейной теорией. Я имею в виду серию произведений петербургского поэта-авангардиста Александра Кондратова, который в начале 60-х годов, то есть совсем близко, да, без, разумеется, я думаю, не будучи знаком с стиховическими трактатами Андреева, хотя с «Розой мира» он был знаком, несомненно. Так вот, Кондратов создает целую серию произведений, написанных прахиколонами, то есть стопами, состоящими из одного слова. Это в терминологии Андреева, это, конечно, это чистые спандеи, причем у Кондратова прахиколонами написано несколько книг больших, в частности, переложение, такая фантазия на тему Эдды, можно сказать, переложение, он ее назвал «Средней Эдды», то есть не старшая, не младшая, это произведение на 600 страниц, огромная поэма, которая целиком составлена из односложных стоп прахиколонов. Вот. В данном случае я использую европейскую терминологию, а не античную, испандея прахиколон. На прахиколон написаны целые обширные тексты, кроме средней энды, это еще десятка три больших произведений. И я говорю еще раз, они создавались с конца 50-х до середины 60-х годов. Очень важный такой момент, как мне представляется. То есть, мне кажется, что мы всегда делаем акцент на уникальности, а здесь, мне кажется, очень важно немножечко переместить его на такую общую закономерность развития стиха. Вот, мне кажется, что в этом смысле стиха и стихоления. Мне кажется, что очень важно, что Андреев не только сам все изобретал, но и шел по тем путям, по которым стих пошел, кроме него тоже. То есть это очень важный момент, значит, это не просто уникальный эксперимент, а это некое закономерное следствие развития стиховой культуры и попадание в него, с моей точки зрения, гораздо более ценно, чем абсолютное изобретательство. В этом смысле как раз гораздо больше плюсов оказывается. Так вот, теперь по поводу спандеических стоп и их комбинаций, которые приводятся в спандеике, как в принципе, стихосложения. Здесь тоже можно при подходе с точки зрения современной теории стиха все не так просто. Потому что если вот чистые брахиколоны, о которых я еще говорил, кондратовские, это действительно стихи, которые можно рассматривать как произведения, написанные чистым спандеем, то те примеры, которые приводит Андреев, в принципе, всегда могут быть трактованы в рамках классической теории стиха как размеры более, так сказать, привычные, только их редкие вариации. Например, несколько примеров. То, что Андреев называет чистым спандеем. Вот пример, чего приводится как раз из симфонии «Городского дня». «Вон в славе знак льва, ночь правит, бьет два». Очень маленький фрагмент, в принципе, такая спандеическая ставка вполне возможно была бы и у других авторов, в частности, у Маяковского, на текст которого ссылается Андреев. Но здесь сразу же во второй строке, мы наблюдаем стопу нормативного хорея. И это позволяет нам усомниться в том, что этот текст спандеический, а не хореический, с нулевыми окончаниями, с мужскими окончаниями. И это подтверждается следующим примером. с творением знак гончив, полз месяц, день кончен, бьет десять, сон, разве тишь морок, длит праздник лишь город. Здесь, как вы видите, спанды чередуются с чистыми хореями, что позволяет трактовать текст в целом как хореический, одноступный хореический с чередованием мужских и женских окончаний. То есть, опять-таки, хочу повторить свою главную мысль, что перед нами скорее не абсолютно новая система стихосложения, а такая радикальная модификация системы традиционной, что, в частности, подтверждается и тем, о чем мы говорили в связи с длинными многосложными стопами. И в этом смысле многие другие примеры тоже представляются достаточно, скажем, подающимся двойной интерпретации. Например, явление, которое Дрейс предлагает называть «Спандео Ямб», отрывок «Свет, светлый свет», «Жар, добрый жар», «Благ, щедрый свят», «Ваш страстный дар» и так далее. Разумеется, чисто механически это можно представить каждую стопу, первая спандей, вторая спандей плюс ямб. Однако, с точки зрения традиционной теории стиха, здесь перед нами просто хоры. Один, две, одна, две, одностопные и двухстопные. В обоих случаях с мужским окончанием. И это позволяет вполне вписать данное произведение вполне традиционную систему стихосложения. Тоже, в общем-то, можно сказать, я так понимаю, что времени у меня уже мало, про все спандеические вариации. Они все, как правило, легко интерпретируются как хореические формы. Особенно это ясно, когда мы обратимся, например, к спандею, к их чётному компонентному, где перед нами ситуация количества промахов значительно больше, чем положено спандее. «Нам сам черт не брат, скачем передом назад». Здесь, в этой подборке, столько же ударных, сколько и безударных форм, поэтому облегченностью здесь трудно объяснить, скорее это утяжеленный хорей, с женским, в частности, с мужскими окончаниями. Да. И тоже можно сказать и о размере, который Андреев предлагает назвать спандеическим дактилиямбом. Тут, вообще говоря, можно трактовать это в рамках словоэстетической теории. Перед нами семистопный хорей с двумя цезурами, всеми мужскими окончаниями. То есть нет необходимости вводить новый термин. Хотя уникальность этого, ну, скажем, если даже не уникальность, то предельная редкость этого явления вполне очевидна. Вообще говоря, то, что многие из явлений, которые описываются как самостоятельные, еще раз повторюсь, вполне вписываются в теорию, традиционную теорию стихосложения и вполне объяснимы с ее точки зрения, что, конечно, ни в коей мере не умаляет ни ценности теоретических замечаний поэта, ни его общей, скажем, общей нацеленности на новаторское обследование стиха. Еще один пример, которым хотел остановиться, это вальс, который никак не обозначен, да, терминологически. Это понятие довольно часто встречалось в русской поэзии, когда поэты начала середины 20 века пытались передать те или иные музыкальные явления с помощью стиха. Но в данном случае перед нами дактиль четырехстопный с двумя цезурами, скончанием мужскими и женскими, и этим типом стиха довольно часто писали. То же самое, наверное, можно сказать и о тех типах стихосложений, которые традиционно принято считать логоэдами. Вот, в частности, ямбахарай – это классический русский логоэд, причем именно русский, а не античный. И тут тоже нет смысла особо любоваться новыми терминами, хотя явление отмечено совершенно четко. Наконец, пионы, о которых я только успею пару слов сказать. Пионы, гиперпионы и гипергиперпионы, которые вот в докладе почти десятилетней давности, сделанной присутствующим здесь Дмитрием Зубарем, предложено было называть, соответственно, пентонами, гексонами и септоном, то есть стопами которых, можно сказать, в русской поэзии нет. И в то же время они есть. Вся проблема пионов очень острая в русском стихосложении, потому что, в принципе, любой пион может быть представлен как сумма или ямбов, или хореев. И поскольку пионы в чистом виде встречаются очень редко, более того, в любом ямбе или хореи мы можем найти пионы, потому что в силу появления в них перихия, они так или иначе не могут не содержать эти пионические стопы или двустопные сочетания. Поэтому это новшество, я, как уже говорил, противоположного стратегического такого направления, это множество, которое позволяет раздвинуть расстояние между ударными слогами, сделать, если первое, в первом случае перед нами с мудаической стратегией, перед нами с течение ударений, причем справедливо Андрей писал о том, что это может использоваться не только для передачи барабанного боя, марша и так далее, но и для использования передачи более широкой гаммы чувств, чем он совершенно прав. То же самое можно говорить о пионах, гиперпионах и гипергиперпионах, которые, так сказать, пионы у Андреева практически все точно соблюдаются. Тоже довольно редкий случай, потому что все учебники теории стиха, в которых приводятся примеры пионов, у них всегда есть пионы, не всегда написан только часть, например, того же Бальмонта, да, не весь текст, а Андреев вот здесь как раз полностью целые произведения пишет пионами. Конечно, с пентонами и гексонами, и септонами это труднее, и вот материалы доклада коллеги Зубарева об этом свидетельствует, что все-таки выдержать это невозможно. Ну, тогда, значит, если заканчивать, тогда будем заканчивать. Насчет строф, скажу насчет фразы, насчет вот этого самого понятия метастрофа, оно мне представляется чрезвычайно интересным, хотя, конечно, название строф у Андреева тоже приводится в не традиции русского стихосложения. Так, например, октавами он называет восьмистишие любой рифменной структуры, хотя в традиции русской октавы имеет одну конкретную формулу А, Б, А, Б, А, Б, С, С. Другие восьмистишие октавами не называются, так и так, точно так же с другими. Так что и здесь тоже мы наблюдаем такую, в общем, такую достаточно интересную авторскую волю, безусловную фантастическую наблюдательность и очень яркий творческий эксперимент. Спасибо за внимание.
Белого и Шенгелия совершенно безусловно. Спасибо.